информации. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». В Киргизии подводят итоги президентских выборов и празднуют победу Курманбека Бакиева. Как развивается на Украине расследование дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе? Вот такие темы, а также обзор центральноазиатских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Сегодня в России прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». Основные лозунги – нет давлению работодателей на лидеров профсоюзов, нет дискриминации профсоюзов, нет игнорированию работодателями трудового законодательства, а также свободу профлидеру Удачнинского горно-обогатительного комбината Валентину Урусову. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Акции протеста соцпрофа в виде пикетов прошли в Приморском, Хабаровском краях, Якутии, Бурятии, Читинской, Иркутской, Пермской, Оренбургской, Свердловской, Тульской областях, Москве. «Не позволим нарушать трудовое законодательство. Защитим профлидеров от гонения и произвола». Такие плакаты развернули пикетчики у зданий местных властей. В столице активисты профсоюза локомотивных бригад железнодорожников пикетировали ОАО «Российские железные дороги». Непосредственный повод акции протеста соцпрофа вот в чем. Профсоюзного лидера Удачнинского горно-обогатительного комбината «Алросы» – это один из мировых лидеров алмазодобычи – Валентина Урусова опять упекли за решетку. В мае под давлением профсоюзов и общественности отпустили, а в июне вновь водворили в якутский СИЗО. У микрофона «Радио Свобода» председатель соцпрофа Сергей Вострецов.
Лидеры всегда находятся на острие борьбы. Они первые принимают на себя удары. Вопиющим как бы вот таким прецедентом явилась республика Саха-Якутия, где в Удачнинском Горке произошла голодовка, а потом стихийный митинг, порядка 1000 человек. И после этого, буквально через неделю, был арестован наш лидер Урусов Валентин, которому предъявили обвинение в хранении наркотиков.
Урусова отпустили в мае, а в июне опять посадили?
В июне опять посадили, опять очень много процессуальных нарушений. Сегодня я передам через канцелярию письмо президенту Медведеву с просьбой взять дело Урусова под особый контроль. Мы хотим, чтобы расследование было объективным, мы не просто его освободили там условно там, и так далее, а чтобы все обвинения с него были сняты. Я лично ездил в Удачный, я разговаривал и с трудовым коллективом, и с его матерью, и с школе, где он учился. Вопрос Валентин этого сделать просто не мог.
Соцпроф сегодня проводит акции протеста профсоюзные в виде пикетов исключительно, да?
Да, сегодня мы проводим в виде пикетов. Следующая наша акция, возможно, в августе пройдет уже в виде митингов. Мы пытаемся как бы не забастовками, пока вот такими вот акциями привлечь внимание, что мы есть, что мы сила, и мы способны отстаивать своих лидеров. Все пикеты разрешены, были трудности в ряде регионов, в частности, и в самой Якутии, и в Перми. Эти трудности мы смогли преодолеть.
Эксцессов никаких нет?
Эксцессов нет, пикеты прошли спокойно, провокаций не было. Основная задача, это не просто даже работодателя, это и простым россиянам донести, что мало поднять руку и избрать лидера. Лидеров нужно еще своих и защищать, и поддерживать. Тогда они смогут на равных вести диалог с работодателем.
Кроме проблемы с Урусовым, какие еще у вас требования к властям?
По железной дороге очень много нарушений. В частности, вот акция последняя в Северомуйском туннеле была. К сожалению, руководство ОАО РЖД, в частности Владимир Иванович Якунин, не хотят вступать ни в какие переговоры, они считают себя правыми во всем. И, ну, если вы правы, тогда почему вы не хотите вступить в диалог, да? Ну, вот удобнее как бы игнорировать по советскому принципу «я начальник, ты дурак». Будет отдельная акция «Сбор подписей по ставке Якунина». Это не митинги, это не забастовки, это разрешенный метод. И я думаю, что когда мы соберем порядка 30 тысяч подписей, это в ближайшее время мы объявим, мы направим их к премьеру.
Обращение соцпрофа к властям в день проведения акций протеста.
Мы хотим, чтобы власть поняла, что профсоюзы – это не враги власти. Мы просто хотим, чтобы исполнялся закон, чтобы основной лозунг, который выдвинул Дмитрий Анатольевич Медведев, «Искореним правовой нигилизм», он относился не просто к трудящейся, но и к работодателю, и к самой власти.
Подвел черту лидер соцпрофа Сергей Вострецов. Внутри профобъединения есть разногласия на методы протестных действий. Председатель Российского профсоюза металлистов и генеральный инспектор труда соцпрофа Сергей Храмов сам долгие годы был руководителем этого профобъединения.
проводить коллективные действия в защиту Валентина Урусова именно как предотвращение этого прецедента необходимо. Другое дело, что сегодняшние акции много напоминают имитацию бурной деятельности, к сожалению, потому что это надо делать более активно, более серьезно.
Я так понимаю, что внутри соцпрофа у вас две разных позиции по отношению к этим акциям, да? У вас Стрецова и у вас.
Да.
Бывший лидер соцпрофа считает, что пикеты – это мало, надо сразу переходить к более радикальным способам борьбы. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин о возможностях и влиянии профобъединения соцпроф.
Соцпроф – это профобъединение, существующее уже в течение достаточно длительного времени, имеющее свою историю, свои традиции и отличающиеся значительно более высоким там уровнем активности, чем социальные профсоюзы ФНПР. Потому что ФНПР все-таки привыкли договариваться. ФНПР – это наследники ВЦСПС, они очень серьезно связаны с властью, и они, если и протестуют, то стараются вести себя в очень строгих рамках и, как говорится, у нас сейчас вести себя конструктивно. Соцпрос, он исторически связан с альтернативой ФНПР, с независимым профсоюзным движением. Он создавался тогда, когда наши профсоюзники очень серьезно изучали опыт других стран, опыт Запада, опыт Центральной Европы, например, тот же самый опыт солидарности в Польше. И это, конечно, профсоюз, который в меньшей степени связан вот такими ограничителями. Ну, плюс понятно, что у ФНПР есть проблемы имущества. Это профсоюз, который унаследовал у ВЦСПС значительную собственность. Это не просто профсоюз, а это еще и очень серьезный собственник. Что касается возможностей соцпрофа, то здесь ситуация противоречивая. С одной стороны, у них действительно есть желание проводить серьезные протестные акции. У них нет вот таких ограничителей, как у ФНПР. В том случае, если они не могут договориться с властями, они радикализируются, и их требования становятся более резкими. И их методы становятся тоже более резкими такими. В то же время нельзя не заметить, что влияние соцпрофа все-таки носит ограниченный характер. Это достаточно локальное влияние, это отдельные предприятия. Причем обычно там существуют там две профорганизации, потому что, конечно же, у нас везде есть организации ФНПР. Они конкурируют друг с другом, они являются соперниками, а не союзниками. И поэтому здесь, конечно, соцпроф вряд ли сможет организовать что-то большое, масштабное, общероссийское. Но на каких-то отдельных предприятиях, в отдельных регионах, вступление этого профобъединения вполне возможно. Тем более, что кризис продолжается, тем более, что непонятно, когда он закончится.
Алексей Владимирович, а вообще, как вы предполагаете, всплеск народного недовольства рабочих ожидается, вот август, сентябрь, ну сейчас август, лето, понятно, да.
Август, я не знаю, лето, потому что да. Все-таки август – это период отпусков, могут быть проблемы осенью. Вот здесь возможны достаточно серьезные выступления.
Предупредил Алексей Макаркин. Соцпроф провел акции протеста в защиту профсоюзных лидеров и за соблюдение трудового законодательства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек, десятки ранены. На автомагистрали «Кавказ» в районе села Самарское произошло лобовое столкновение пассажирского «Икаруса» с бензовозом. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший 89% голосов. По делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой пока нет конкретных подозреваемых. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что у следователей есть примерный список лиц, которые могли быть заинтересованы в ее смерти. Однако пока никто не задержан. В столице Норвегии Осло прошли закрытые консультации председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Уровень экстремистской и террористической угрозы в России остается высоким, это заявил руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Правозащитная международная организация Human Rights Watch обвинила власти Узбекистана в применении пыток к заключенному поэту-диссиденту Юсуфу Джумаеву. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Как всегда, я хотел бы напомнить, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке», «Переслушивая Свободу» или «Запад-Восток» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих газет Центрально-Азиатского региона, который подготовила моя коллега Малика Рахманова.
Центральноазиатские информационные аналитические издания в последнее время сосредоточены на вопросе стабильности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве внутри региона. Тема нестабильности уже не первый месяц волнует центральноазиатскую электронную и бумажную печать. Информационное агентство «Фергана.ру» пишет, что после событий в Ханабаде Узбекистан начал без предварительных согласований с соседями возводить на границах с Кыргызстаном и Таджикистаном бетонные стены, рыть рвы и траншеи. Возникшее на границе напряжение стало темой обсуждения международных экспертов, которые снова обратили внимание на особенности узбекской внешней политики в регионе, заключает информационное агентство. На своем сайте Фергана.ру опубликовала интервью известного политолога Дасыма Сатпаева. По его мнению, именно политика Узбекистана является основным фактором, сдерживающим интеграцию и сотрудничество в регионе. «Мы не можем стоять на месте, глядя только на Узбекистан, который не изъявляет большого желания кооперации в регионе», говорит в интервью аналитик. «Казахстан ведет отдельную работу с Таджикистаном, Кыргызстаном, созданы межгосударственные советы. Более того, Казахстан создал определенные фонды для финансирования проектов в этих странах. Казахстанский бизнес, конечно, сокращает свои инвестиции, но в любом случае он присутствует в Кыргызстане и в Таджикистане. Нужно поддерживать отношения. Другого варианта нет», утверждает Сатпаев. Политолог в своих прогнозах подчеркивает несколько важных пунктов. Он считает, что узбекская политика изоляции мешает нейтрализации рисков и не способствует их уменьшению. Если всех вокруг обвинять в терроризме и экстремизме, то проблема не исчезает. «Исчезнут», говорит эксперт. По его словам, внутренняя политика Узбекистана остается неэффективной. Уровень бедности очень высок, социально-экономическое развитие страны низкое. Корни экстремизма и терроризма растут отсюда. Проблемы провоцируются самим Узбекистаном. Другим сдерживающим фактором во взаимоотношениях стран региона Сатпаев считает водные ресурсы. Можно, конечно, оказывать давление на Кыргызстан и Таджикистан, обвиняя их в том, что они хотят продавать воду, говорит он. А что им, извините, остается делать, если узбеки сокращают подачу газа, мол, вы не платите долги? А в ответ таджики заявляют, тогда и мы сделаем воду платной, это ведь тоже ресурс, и платите по тем ценам, которые мы установим. Нужно вести диалог, а не заниматься обвинениями, подчеркивает политолог. Но проблема водно-энергетического комплекса снова упирается в позицию Узбекистана. Мы не можем создать водно-энергетический консорциум, потому что Узбекистан постоянно имеет свое особое мнение. От этого выигрывают наши соседи, Россия и Китай, да и другие страны, которым может и выгодно, что Центральная Азия останется сырьевым придатком. Зачем им конкуренты, заключает Дасым Сатпаев. Другой важной темой нескольких дней в средствах массовой информации стали президентские выборы в Киргизии. Азизбек Турсунбаев, вице-спикер парламента Киргизии, прокомментировал агентству Акипресс заявление кандидатов в президенты Киргизии Атамбаева и Назаралиева. Он говорит, что так называемая оппозиция с самого начала избирательной кампании работала не на результат выборов, а на нагнетение ситуации с целью, чтобы через протесты избирателей добиться дестабилизации обстановки в Кыргызстане. Вышло все наоборот. Кандидатов в президенты Алмазбек Атамбаев и Женишбек Назаралиев, увидев, что у них никаких шансов нет, сбежали с выборной политической сцены. Это был плевок в сторону тех людей, которые им поверили и голосовали за них. Мне их искренне жаль. Я призываю людей, которых собирает Атамбаев, не верить ни ему, ни его сподвижникам. Так люди воочию увидели, стали свидетелями того, как они поступают со своими сторонниками, приводит агентство комментарий Турсунбаева. По мнению вице-спикера, подавляющее большинство населения поддерживало и поддерживает действующего президента Курбанбека Бакиева за его работу, за конкретные результаты в последние годы, свободы, которых удалось добиться во всех сферах жизни – в экономике, в социальной жизни, во внешней политике. И самое главное, граждане поддерживают Курбанбека Бакиева за стабильность в стране, считает Азизбек Турсунбаев. Похоже, что подобные заявления представителей киргизского парламента Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не поддерживает. Сегодня ОБСЕ опубликовала свою позицию в пресс-релизе, размещенном на сайте организации. В нем сообщается, что прошедшие в Киргизии президентские выборы по предварительным оценкам не соответствуют стандартам. К сожалению, эти выборы не показали наличие тех подвижек, на которые мы надеялись, и снова утратили ключевые стандарты, в соответствии которым Киргизия взяла на себя как государство-член ОБСЕ. Проведение выборов стало для нас разочарованием. Мы очень надеемся на то, что наша оценка и рекомендации будут использоваться конструктивно в Киргизии в будущем, отмечает в пресс-релизе глава миссии наблюдателей за выборами от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Радмила Секеринский.
С некоторыми интересными публикациями сегодняшних газет Центральной Азии вас познакомила моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Челябинске бывшие сотрудники компании «Массив» никак не могут получить положенную им зарплату. Обращение в суд и к властям результата не дали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Челябинский строительный холдинг «Массив» переживает не лучшие времена. Впрочем, дело вовсе не в холдинге, а в его сотрудниках. Вот уже полгода люди не могут получить свои деньги. Зарплату перестали платить еще в ноябре, а в марте всех сократили. С тех пор люди перебиваются, кто как может, рассказывает Шавкат Валеев.
С ноября месяца не получают заработную плату. За ноябрь не выплатили, за декабрь не выплатили, за январь тоже не выплатили, за февраль не выплатили. Со 2 марта сократили. Пособие по сокращению тоже не выплачено. Общая задолженность массива составляет 141 605 рублей. С марта месяца бьемся о получении заработной платы.
Сотрудники массива обращались в суд. Уже вынесено 4 решения, но толку от них пока нет. Не помогает и обращение к чиновникам.
Уперлись в какую-то глухую стену. Мы ничего не можем сделать. Приставы не заинтересованы, как я понял. 4 месяца было приставом работы. Они ничего не подняли, ничего никто не делал. Это сейчас нам сообщили, что предприятие «Массив Авто» не существует, так как она идет на ликвидацию. Приставы нам сказали, что все, мы с вами делов не имеем, чтобы арестованные машины там и прочее имущество передали ликвидационную комиссию. И все, спрашивайте у них.
Руководитель компании «Массив» Леонид Беркович заявляет, что никакого отношения к этим предприятиям не имеет. Мол, они были всего лишь субподрядчиками. А то, что назывались «Массив Авто», «Массив Механизация», это никакой роли не играет. С кого теперь требовать зарплату, непонятно. Слово Владимиру Стоянову, бывшему сотруднику «Массив Механизации».
Вот у меня в данный момент 18 конвертов отписок с центральной прокуратуры, с Калининской прокуратуры, от приставов. Одни ответы. Жить на эти ответы, что ли, наверное? Вот писали приставу главному в Челябинской области. Тоже ответ пришел, приставы занимаются, и одни отписки. Вот. И что нам сейчас делать? Нас за квартиру деньги надо платить. Денег нет, у нас душат уже. Кредиты есть, банки тоже сейчас уже суд подают на нас.
Устроиться на работу большинству из сокращенных сотрудников нереально, а возраст увы предпенсионный. Шавкат Валеев убедился в этом на собственном опыте.
Я электрогазосварщик, не могу устроиться. Вакансий нет, состою на бирже, получаю зарплату с биржи. За июнь получил 5700, вот на этой живу. А до этого помогала мама и сыновья, чтоб, как говорят, с голоду не помер. А больше доходов никаких не имею. Будущее смотрю, как говорится, зажмуренными глазами.
Ситуация у Владимира Стоянова не лучше. Он стал практически иждивенцем, живущим за счет жены и старого отца.
У меня отцу 88 лет, получает пенсию. Жена получает пенсию и отец. Вот на эти деньги мы живем. У меня сейчас сыну 15 лет. В школе учится, надо его воспитывать, кормить. Жена работает, там тоже уборщицы на 4000. Я должен, обязан отца кормить, а получается наоборот.
У многих сотрудников кредиты, у кого на машину, у кого ипотека, у всех долги по ЖКХ. Скоро банки и коммунальщики начнут судиться с должниками. Те бы и рады заплатить по счетам, но нечем. На днях они собрались на стихийный сход, обсудить свое положение. После этого Стоянова вызвали в милицию.
Люди собрались, вроде как-то рабочее собрание, обговорить ситуации, что нам дальше делать. Ни плакатов, ничего у нас не было, просто люди собрались поговорить. Через два дня меня по сотовому телефону вызывает Калининский райотдел. Выписали предупреждение. Что одна такая сходка, мы будем страховать, будем наказывать.
Ряд строительных объектов компании «Массив» заморожены, а работы не ведутся уже полгода. А это значит, что число дольщиков, оставшихся в Челябинской области без жилья, скорее всего, возрастет. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы продолжаем «Время свободы». Депутаты Госдумы России сегодня собрались на еще одно внеочередное заседание, несмотря на то, что весенняя сессия, без того продлившаяся дольше обычного, была объявлена завершенной. Причина – отклоненный Советом Федерации законопроект о возможности создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ. Как говорят авторы, это позволит трудоустраивать выпускников в нынешней непростой ситуации. И в парламенте, и в администрации президента считают, что необходимо принять этот документ до начала учебного года. Об этом документе и о том, насколько необходимо принять законопроект до осени, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с депутатом Госдумы, заместителем председателя Думского комитета по образованию Олегом Смолиным.
Когда-то в Российской Федерации действовал нормальный закон об образовании, который давал широкие возможности для экономической деятельности, в частности, высшим учебным заведениям и не только, вообще всем практически учебным заведениям. Но после этого, где-то с конца 90-х годов, началось наступление на образовательное законодательство, которое успешно завершилось принятием так называемого закона о монетизации. Причем наступление велось по двум основным линиям одновременно. С одной стороны, наступали на социальные гарантии для учеников, студентов и педагогов. И теперь в итоге очень мало чего от бывших социальных гарантий в законе осталось. С другой стороны, наступали на экономические свободы для учебных заведений. Под разговор об автономии, там, о либерализации. В итоге сейчас у нас все учебные заведения разделены на две категории. Первая категория, абсолютное большинство, это, собственно, бюджетные учреждения, которым для того, чтобы заработать деньги, а тем более их потратить, нужно просить разрешения. Помните, как когда-то говорил Риттер, купить штаны может каждый, но надеть их можно только за разрешение министра внутренних дел. В данном случае только Минфина или казначейство. Вторая группа учреждений – это автономные учреждения. Их пока немного. Автономные учреждения имеют довольно широкую экономическую самостоятельность, примерно на том же уровне, как когда-то все образовательные учреждения, но при этом фактически предполагается возможность частичной приватизации имущества. И закон, условно назовем так, закон о малых предприятиях при образовательных учреждениях и научных организациях, законопроект, он как раз и пошел по пути автономных учреждений. То есть он фактически дал возможность отчуждать, приватизировать, скажем прямо, часть имущества, которое было заработано при помощи государственных средств и так далее, и так далее. В этом смысле Совет Федерации правильно поступил, отклонив закон, действительно ждут, но я не верю, что раскрутить его можно за считанные недели. Антикризисное содержание закона, на мой взгляд, заметно преувеличено, хотя закон полезный и правильный.
Это был председатель Думского комитета по образованию Олег Смолин. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек, десятки ранены. На автомагистрали «Кавказ» в районе села Самарское произошло лобовое столкновение пассажирского «Икаруса» с бензовозом. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. В заявлении миссии наблюдателей говорится о многочисленных нарушениях. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший 89% голосов. По делу об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой пока нет конкретных подозреваемых. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что у следователей есть примерный список лиц, которые могли бы быть заинтересованы в убийстве Истемировой. Однако никто пока не задержан. В столице Норвегии Осло прошли закрытые консультации председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. В Мьянме возобновился судебный процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Судебное заседание проходит в стенах тюрьмы в Янгоне, куда 64-летняя правозащитница была помещена после обвинений в нарушении режима домашнего ареста. Уровень экстремистской террористической угрозы в России остается высоким, заявил руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Правозащитная международная организация Human Rights Watch обвиняет власти Узбекистана в применении пыток к заключенному поэту-диссиденту Юсуфу Джумаеву. Всемирная организация здравоохранения объявила, что случаи заражения вирусом H1N1 зафиксированы уже в 160 странах. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. Бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Пукач был задержан, напомню, 21 июля в Житомирской области после нескольких лет розыска. Адвокат милицейского генерала Сергей Асыка опроверг информацию о том, что его подзащитный на допросе назвал имена заказчиков, однако не исключил, что Пукач может это сделать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Печерский районный суд Киева постановил, что в течение ближайших 3 месяцев Алексей Пукач будет содержаться под стражей. Как утверждают в правоохранительных органах, сам бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД остался доволен таким решением, поскольку опасается за собственную жизнь. Накануне с Пукачем встретился его адвокат Сергей Асыка. В интервью украинскому 5-му телеканалу Асыка опроверг заявление Василия Грицака, одного из руководителей Службы безопасности Украины, который 2 дня назад утверждал, что арестованный генерал дал признательные показания и назвал заказчиков убийства Георгия Гангадзе.
Пукач сообщил, что та информация, которая была прилюдна в средствах массовой информации, о том, что он якобы назвал фамилии людей и согласен показать место, где зарыта голова журналиста. На что Пукач сказал, что я такой информации не давал, она не соответствует действительности. Я спросил, намерены ли вы давать такую информацию. Он сказал, что нет. Потом при этом добавил «пока».
Обезглавленное тело руководителя интернет-издания «Украинская правда» обнаружили в лесу под Киевом осенью 2000-го. В минувшем году были осуждены 3 бывших милиционеров, исполнителей этого преступления. Однако рядом с ними на скамье подсудимых не сидел главный обвиняемый в убийстве журналиста, их начальник Алексей Пукач. Милицейского генерала объявили в международный розыск в 2003-м, но все эти годы правоохранительные органы его просто не искали, говорит адвокат Сергей Асыка.
Он на протяжении последних 3-4 месяцев предпринимал все усилия для того, чтобы его арестовали. Он сказал то, что он ездил в город Киев, он ездил в другие области. В последнее время он даже звонил по телефону людям, по его данным, и их телефоны находились на прослушивании. И, как сказал мне Пукач, что он ожидал этого задержания еще 2 месяца назад.
Сразу после ареста Пукача президент Украины Виктор Ющенко призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку должностным лицам, которые формально относились к поиску ключевого фигуранта дела Гангадзе. Между тем, как сообщил генпрокурор Александр Медведько, Пукачу уже предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. Речь идет не только об убийстве Гангадзе и уничтожении милицейских документов, подтверждавших слежку за ним, но и о деле еще одного оппозиционного журналиста. 9 лет назад при участии Пукача был похищен и жестоко избит Алексей Подольский. Ему угрожали расправой за критические публикации в адрес тогдашних президента Леонида Кучмы и министра внутренних дел Юрия Кравченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Интернет-магазин Amazon удалил из электронных устройств для чтения Kindle книги Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор», а также «Атлант расправил плечи» и другие произведения Айн Рэнд. О реакции, которая вызвала это изъятие, мой коллега Дмитрий Волчек.
«Большой брат еще не пришел за вами». Книги Оруэлла и Рэнд изъяты по причинам ни малейшего отношения к политической цензуре не имеющим. Оказалось, что некто без спроса загрузил электронные копии знаменитых романов, а прав на их распространение у Амазона не было. Пустяковый, казалось бы, инцидент, но о нем пишут в газетах и блогах, причем обсуждают так, словно свободному миру угрожает описанная Оруэллом диктатура. Шокирует сама технология изъятия, ведь магазин дистанционный, без предупреждения, стер текст, тексты из принадлежащих частным лицам собраний. Причем в некоторых случаях стер вместе с читательскими пометками. Kindle дает возможность комментировать произведение и ставить закладки. Как отмечает один из комментаторов, если Kindle — это будущее книгоиздательство, теперь мы знаем, как в грядущем будут расправляться с запрещенной литературой. Паника на пустом месте, быть может. Мне кажется, любопытной в этой истории не технология цензуры, а американская реакция на едва заметное покушение на личную свободу. Даже жаль стало менеджеров Амазона. Представляю, какие потоки гнева обрушились на них в последние дни. Быть может, американские интеллектуалы сгущают краски, расписывая ужасы дистанционной электронной цензуры, но слаженность этого протеста – хороший урок для их российских собратьев. Когда в России последний раз цензура вызывала всеобщее возмущение? В 90-м году? Против автора полемической статьи о Кавказе заводят уголовное дело только потому, что его точка зрения кажется непатриотической, и резонанс этой истории не вызывает решительно никакого. Точно сказал на днях литературовед и писатель Андрей Аствацатуров. Можно что угодно думать об Америке, но там я видел невероятную солидарность среди интеллектуалов. Люди молниеносно забывали о своих ссорах и истериках и начинали быстро противодействовать любой попытке их подчинить. А у нас каждый думает решить свою мелкую проблемку, договориться с начальством, лишь бы его не выпороли. Интеллигенция переливает гранты из одного стакана в другой, а на все остальное ей наплевать. Мне кажется, если ты выходишь к людям лекции читать, ты должен все-таки человеком быть, а не какой-то белкой, которая нашла шишку, залезла повыше и там ее сточила. История про Kindle и Orwell именно об этом, о солидарности, отличающей интеллектуал от белки.
Комментарий Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и рубрику «Сетевые разговоры». Сегодня, как всегда, подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Кириллическая благосфера встревожена слухами о возможном запрете Skype в России. Эта новость пришла в ЖЖ с портала habrahabr.ru, на котором ведут блоги пользователи, связанные со сферой информационных технологий. Пользователь портала GoodLark побывала 21 июля на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по телекоммуникациям и информационным технологиям, где обсуждались перспективы IP-телефонии в России.
Валерий Ермаков, первый заместитель генерального директора ОАО «Мегафон», выступил с докладом, в котором слышалась явная неприязнь к IP-телефонии как к явлению. Звучали слова «каннибализирует трафик», «паразитирует». Ермаков, да и его коллеги, или скорее конкуренты из других компаний, очень не рады тому, что операторы IP-телефонии используют существующую инфраструктуру для своего обогащения, а владельцы сети ничего с этого не получают. Абонентскую плату и стоимость трафика в расчет Мегафон и же с ними принимать не хотят.
Из двух путей решения возникшей проблемы, а именно борьбы с IP-телефонией и предоставлением операторами связи аналогичных услуг, операторы связи склонны выбрать первый. Козырь их аргументации – то, что Skype не подключен к системе контроля над телефонными разговорами и выходом в интернет SORM.
Ермаков в своем докладе давит именно на то, что сейчас голос будет проходить через неконтролируемые государством каналы, а к 2010 году, по некоторым расчетам, 40% трафика будет проходить через операторов IP-телефонии. Также операторы сотовой связи очень надеются обратить внимание чиновников на то, что Skype зарабатывает в России и не платит налогов здесь, не вкладывается в инфраструктуру. А пользователи, по мнению Ермакова, должны опасаться провайдеров услуг, которые не представлены официально в России, их деятельность не контролируется, поэтому интересы абонентов не защищены.
В итоге GoodLark делает вывод, что риск, что Skype все-таки закроют, весьма велик. Не все представленные в ЖЖ эксперты по информационным технологиям являются сторонниками Skype, но все они указывают на экономическую нецелесообразность санкций против IP-телефонии как таковой. Пользователь Arkanoid пишет.
В Вся эта жадная сволочь рубит сук, на котором сидит, потому что еще лет 5, и проблемы с приземлением, то есть с направлением интернет-звонка на обычный телефон, станут не проблемами интернет-телефонии, а проблемами телекомов. Сами будут бегать на цирлах и уговаривать купить этот сервис хоть за сколько-нибудь, а остальные будут просто звонить через интернет.
Однако основная масса ЖЖ-пользователей восприняла новость как очередное покушение на права и свободы граждан. Антон Носик пишет.
«Мне трудно себе представить, что Skype в России действительно запретят. Не на бумаге, а на практике. В этом смысле нынешняя задумка схожа с приказом номер 65 Министерства связи. Там тоже речь идет не о реальной угрозе вскрытия всей корреспонденции, а о символическом жесте по закручиванию гаек. Кому-то очень хочется, чтобы публика готовилась к закручиванию гаек. Вот бы понять, кому и зачем».
Чем дольше бушует нынешний экономический кризис, тем чаще вспоминают о моральной стороне современной рыночной экономики. Ингрид Робейнс, преподавательница экономики в университете Эразма в Роттердаме, в блоге на сайте Круг Таймбер поделилась намерением навести в своих лекциях фокус на соотношение этики и экономики.
Несмотря на свою магистерскую степень по экономике и философии, я никогда не изучала курс «Этика и экономика». И даже обучаясь в 4 университетах в 3 европейских странах, я не могу вспомнить, чтобы где-нибудь подобный курс читался. И это в отличие от курса «Правосудие и равенство», где может помочь Google, с помощью которого за час можно насобирать материалов и набросать в общих чертах хоть дюжину разных учебных программ. Эти материалы хороши в качестве справочных или как источник вдохновения, но не в случае с темой «Этика и экономика». У меня много идей, но я чувствую, что так или иначе мне придется изрядно покорпеть. Впрочем, должна признать, что это чувство в чем-то сродни ожиданию приятных открытий. В связи с этим передо мной встают два вопроса. Первый. Если кто-нибудь вел курс по этике и экономике и готов поделиться своими знаниями и опытом, это будет выше всяких похвал и благодарностей. И второй, более скромный вопрос, касается книг. Я бы хотела снабдить нашу университетскую библиотеку всеми возможными книгами и учебными пособиями, чтобы студенты имели все необходимое для своих курсовых работ.
В то время как университетские преподаватели вдруг озаботились хотя бы теоретически вопросом соотношения этики и экономики, Управление по финансовым услугам, неправительственная британская организация, обязала компании каждые 6 месяцев публиковать все поступившие на них жалобы. Коллективный блог на сайте газеты «Таймс» под названием «Money Central», посвященный экономике и финансам, поместил 10 рекомендаций для составления эффективного письма жалобы на нерадивые компании.
Если чудовищное качество обслуживания приводит вас в бешенство, не миритесь с этим и следуйте 10 заповедям, как написать превосходную жалобу. Первое. Будьте точны относительно того, что именно вас не устраивает. Второе. Храните спокойствие. Третье. Знайте свои права. Четвертое. Используйте персональное обращение к менеджеру, директору и тому подобное. Пятое. Будьте конкретны в изложении вашего недовольства. Шестое. Приложите доказательства. Фотокопии, счета, рецепты, чеки, фото и тому подобное. Седьмое. Будьте кратки и точны. Восьмое. Используйте трафареты и образцы подобных жалобных писем. Девятое. Храните копии писем, квитанции за почтовые услуги и тому подобные доказательства отправки письма. Десятое. Будьте терпеливы, но настойчивы.
Что же, последуем рекомендациям британских специалистов по жалобам. Будем терпеливы, но настойчивы. Кто знает, быть может, вслед за университетскими донами сами акулы капитализма вспомнят о моральной стороне экономической деятельности.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области жертвами крупной автоаварии стал 21 человек, десятки ранены. На автомагистрали «Кавказ» в районе села Самарское произошло лобовое столкновение пассажирского «Икаруса» с бензовозом. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Киргизии не отвечали международным стандартам. По официальным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев. В столице Норвегии Осло прошли закрытые консультации председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова и главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Посредником выступил норвежский правозащитник Ивар Амундсен. Уровень экстремистской и террористической угрозы в России остается высоким. Это заявил сегодня руководитель администрации президента Сергей Нарышкин.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Гангадзе может взорвать украинский парламент.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин объясняет, почему москвичи согласны на Лужкова.
Право автора.
Евгений Бунимович, поэт и депутат, называет преподавание религии в школе опасным экспериментом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и с очередным выпуском «Экономической панорамы» вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в июне увеличился на 0,1% по сравнению с маем. Однако по сравнению с июнем 2008 года он, наоборот, снизился на 9,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За 6 месяцев объем ВВП России сократился на 10,1% к уровню первой половины 2008 года. Согласно последнему прогнозу министерства, в целом в 2009 году спад общего объема российской экономики составит от 8 до 8,5%. Правительство России увеличило предельную величину банковских активов, при превышении которой кредитные организации обязаны согласовывать сделки с Федеральной антимонопольной службой страны. В частности, при слиянии или поглощении банков их суммарная стоимость увеличена с 14 до 24 миллиардов рублей, а при совершении сделок с акциями или с другими активами банка – с 4 до 6 миллиардов рублей. Сделки с банковскими активами на меньшие суммы требуют лишь уведомления Федеральной антимонопольной службы. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Долгое время страна отказывалась от вступления в ЕС из-за несогласия с европейскими квотами в рыболовстве, ключевой отрасли для исландской экономики, на которую приходится половина экспорта и 10% общего объема ВВП. Теперь Исландия надеется добиться приемлемых для себя условий в ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз. Министерство финансов России выступает против принятия поправок в налоговый кодекс, устанавливающих досудебное взыскание налоговой задолженности с частных лиц. Об этом говорится в соответствующем заключении на законопроект, подготовленный Верховным судом и уже внесенный в конце мая в Государственную Думу. В частности, в нем предлагается в случае неуплаты или неполной уплаты налога, налогового сбора, штрафа или пени в установленный срок, исполнять эту обязанность в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на банковских счетах граждан без решения суда. Если же этого недостаточно, Верховный суд считает возможным также в досудебном порядке взыскивать задолженность за счет наличных средств или имущества, говорит заместитель генерального директора юридической компании «Велес Лекс» Евгений Акимов.
Верховный суд выходит с этим предложением, потому что считает, что слишком много тратится времени на такие дела по взысканию именно недоимок, налогов с граждан. И много тратится денежных средств, так как говорят, что один судебный день обходится в 20 тысяч рублей.
Юристы считают, что введение досудебного взыскания налоговой задолженности с банковских счетов граждан в целом не противоречит российскому законодательству. Партнер компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов в связи с этим напоминает, что в отношении юридических лиц такой порядок уже действует.
С точки зрения Конституции, этот вопрос находится в компетенции законодателя. Как он захочет, так оно и будет правильным. То есть Конституция не предопределяет каких-то четких правил. Ну, вот, к примеру, долгое время взыскание штрафов налоговых было возможно только через суд, не только в отношении физических лиц, но и в отношении юридических лиц. То есть со временем законодатель посчитал, что это нецелесообразно, изменил порядок. В настоящее время с юридических лиц штрафы взимаются в внесудебном порядке, а налоги с них всегда взимались во внесудебном порядке. И ранее Конституционный суд давал оценку, насколько это конституционно, и пришел к выводу, что да, это конституционно. То же самое касается и граждан. Конституция не нарушается.
Формально у налогоплательщиков остается право на защиту. Согласно законопроекту, уже после взыскания налоговой задолженности они могут оспорить это решение в суде. Но, как считает Сергей Шаповалов, мало кто из них рискнет ввязываться в такие судебные споры.
Как правило, специального юридического образования ни у кого из них нет. Ну, мало у кого есть, так будет точнее. Нанимать квалифицированную юридическую помощь тоже немногие себе могут позволить. Получается, что они остаются один на один с налоговыми органами. Скорее всего, не знают, как себя правильно вести, не знают, как нужно жаловаться, имеет ли смысл жаловаться. Потому что если жалуешься, да, то нужно, по крайней мере, иметь представление о том, что ты прав, а оно не всегда присутствует. Раньше, когда все споры проходили в принудительном порядке через суд, то судьи выступали своего рода адвокатами налогоплательщиков. То есть они они пытались в этой ситуации разобраться, и иногда, даже когда налогоплательщик, может быть, и не до конца понимал проблему, судья, как профессиональный юрист, мог в этом разобраться и справедливо разрешить дело. А сейчас получается, что до суда может не дойти дело.
Если досудебное списание налоговой задолженности с банковских счетов частных лиц юристы в целом считают возможным, то идея обращения взыскания на имущество должника без судебного решения вызывает у них большие сомнения. Заместитель генерального директора юридической компании «Велес Лекс» Евгений Акимов.
Данная процедура вообще является неконституционной. Почему Верховный суд это предлагает, непонятно. Есть статья 35 Конституции, которая говорит, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. То есть решение суда должно быть в любом случае. Почему Верховный суд это предлагает, неясно.
Вместе с тем, как следует из заключения, Министерство финансов России считает нарушением действующего законодательства и досудебное взыскание налоговой задолженности со счетов частных лиц. Кроме того, его эксперты указывают на отсутствие фактической возможности у налоговых органов проводить такие действия, поскольку ни граждане, ни банки, согласно закону, никому не обязаны сообщать об открытии банковских счетов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 7 копеек, на выходные понедельник 31.14. Евро сегодня стоит 44 рубля 28 копеек, курс на следующие дни 44.17. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С очередным выпуском экономической панорамы вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В одной из британских тюрем открылся первоклассный ресторан, весь персонал которого состоит из заключенных. В нем могут обедать и посетители, не имеющие отношения к тюрьме. Меню ресторана получило высокую оценку ресторанных критиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
Расположенная в графстве Сурей тюрьма Ее Величества Хайдаун считается пенитенциарным заведением с режимом средней строгости. Именно в этой тюрьме возник необычный анклав, в котором нет ничего напоминающего о тюремном заключении. Побывавшие в нем люди утверждают, что более всего это помещение похоже на первоклассный ресторан в лондонском Вест-Энде. Элегантный интерьер, стулья с кожаными сиденьями, белые скатерти, хрусталь, фарфор, цветы. Все напоминает атмосферу модных лондонских ресторанов. Правда, есть одно отличие. В нем вам подадут пластмассовые ножи и вилки. И еще одно его достоинство. Высокая кухня сочетается здесь с очень умеренными ценами. К примеру, седло барашка под биарнским соусом или фаршированная куриная грудка в лимонном соусе будут стоить вам всего 4 фунта 50 пенсов. Это в 3 раза дешевле, чем в лондонском ресторане средней руки. Обед на двоих обходится здесь менее чем в 15 фунтов. Кстати, свежие овощи поставляются в ресторан с тюремных огородов. Весь персонал ресторана – повара, официанты, кассиры, разнорабочие – это заключенные. В ресторане завтракают и обедают не только тюремный персонал и приглашенные посетители, но и клиенты из окрестных городов и деревень. Чтобы попасть в ресторан, люди со стороны должны получить разрешение тюремной администрации и пройти обыск при входе в тюрьму. Возможно, не всем посетителям ресторана будет безразлично, что еду им готовит заключенный, отбывающий срок за убийство, а заказ принимает официант, получивший срок за мошенничество. Кстати, шеф-повар и метрдотель ресторана – бывшие члены наркомафии. Ресторан получил название «Клинк», так называлась знаменитая английская тюрьма для еретиков и бунтовщиков. Она просуществовала с 12 по конец 18 века. Кроме того, «Клинк» – это звон ключей, отпирающих тюремную камеру перед раздачей пищи. Директор тюрьмы Хайдаун Питер Доссон рассказывает, как возникла идея открыть тюремный ресторан.
Я был очень рад, когда, став директором тюрьмы Хайдаун, получил возможность открыть этот ресторан. Обстоятельства этому способствовали. В большинстве зданий тюрьмы нужно было провести перепланировку и построить новые помещения для заключенных. Частью этого должно было стать строительство большей кладовой. Мы перестроили одно из помещений в кладовую. Возникло довольно большое новое помещение, которое сейчас и занимает Клинк. Первоначально оно предназначалось для столовой персонала тюрьмы. крайнюю, негде было завтракать или обедать. Однако нам хотелось большего. Правительство вряд ли согласилось бы финансировать эту причуду. Впрочем, мы сами не стали бы использовать деньги налогоплательщиков для этой амбициозной цели. Так что решили обратиться к благотворительным организациям. Нам очень повезло, что удалось заручиться поддержкой Кейт Квигли из тюремной службы Ее Величества, у которой тесные связи с благотворителями.
Тюрьме также повезло, что шеф-поваром ресторана «Клинк» стал Альберто Крищи, опытный повар, работавший в знаменитом лондонском ресторане «Мирабель». Это обеспечивает не только высокое качество блюд, но и позволяет многим заключенным получить профессию повара, работая под его руководством. Обучение заключенных поварскому искусству Альберто Крищи считает своей главной обязанностью. Шеф-повар убежден, что это даст возможность вышедшему на свободу заключенному порвать с преступной средой и начать новую жизнь.
Если ваш сын оказался в тюрьме, вы ведь не захотите, чтобы с ним жестоко и негуманно обращались. Оказавшийся в тюрьме человек теряет свободу и должен подчиняться приказам 24 часа в сутки. В этом суть его наказания. Если у такого человека нет профессии, нет перспектив устроить свою жизнь после освобождения, нет работы, нет пристанища, нет семьи, велика вероятность того, что он снова окажется в тюрьме. Обучая заключенного в нашем ресторане, мы разрываем этот порочный круг. И очень близорукими выглядят утверждения, что для предотвращения рецидива нужно якобы создавать в тюрьме тяжелые и сверхстрогие условия.
Сказал шеф-повар тюремного ресторана «Клинк» Альберто Крищи. И в заключении вердикт известного ресторанного критика Ника Хардинга, посетившего «Клинк». Великолепная еда и обслуживание, интересный интерьер. С радостью пообедал бы здесь еще раз, если пройду проверку службы безопасности. Есть два способа попасть в этот ресторан. Первый – поездом, а затем автобусом, а второй – совершить преступление. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это результаты президентских выборов в Киргизии, где уже по официальным, но еще до конца не подтвержденным промежуточным данным победил Курманбек Бакиев. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.